дорогие коллеги, уважаемые гости, поскольку профессор Шмидт говорил очень теоретически, выступал с очень теоретическим докладом и оставил мне не очень много времени, я постараюсь опустить все академические моменты из своего выступления и сосредоточиться все-таки на более конкретных проблемах в религиозной политике в современном российском обществе. Собственно, я хотела сегодня поделиться с вами своими соображениями о независимой экспертизе, которую мы, специалисты-религиоведы, по существу должны готовить для судов. Ну, вот когда я заполняла анкету для въезда в Соединенные Штаты Америки, честно говоря, вначале меня удивил один из вопросов, который там стоял. Это вопрос о том, который звучал примерно так. Участвовали ли вы в каких-либо формах в нарушении религиозной свободы в России? Ну, вопрос, показавшийся вначале странным, при дальнейшем размышлении на эту тему, оказался совсем не случайным. Дело в том, что ряд административных нарушений в отношении тех религиозных организаций, которые не входят в официальный российский истеблишмент, к сожалению, имеет место в современной России. Судебные процессы над книгой индуистов, в частности вайшнавов, Бхагавадгитой в городе Томске, над рядом сочинения Рона Хаббарда, основоположника церкви саентологии, над свидетелями Иеговы, это множество вообще процессов, которые идут в современной России, в некоторых из них я участвовала, они пока говорят о том, что российское судопроизводство в настоящее время, к сожалению, далеко от идеального судопроизводства. Казалось бы, в России есть все механизмы для реализации нормальной демократической религиозной политики. Это и демократическая конституция Российской Федерации с соответствующими статьями отношения к религии, к религиозным организациям. Это и федеральные законы от 1998 года о свободе совести и о религиозных объединениях. Это и экспертный совет при Министерстве юстиции Российской Федерации. Однако, к сожалению, теория от практики все-таки немножко отличается, и имеется ряд моментов, когда сами органы, правовые органы, не соответствуют своей деятельности существующему законодательству. Ну, я хочу сказать, что судебная система в России, хотя я совершенно не юрист, все-таки, к сожалению, во многом коррумпирована, и, видимо, этим и, с другой стороны, некомпетентностью судей в проблемах религии, вообще общей такой религиоведческой безграмотности, определяются многие странные, я бы сказала, решения. Во-первых, странным мне видится то, что экспертизу для суда чисто религиоведческого характера, как правило, заказывается не специалистам-религиоведам, а людям, не имеющим такой компетенции. Вот процесс в Томске над книгой Бхагавадгита, как она есть, значит, было вынесено решение первое о том, что эта книга носит экстремистский характер только на основании того, что Свами Прабхупада призывал к тому, чтобы молиться Богу Кришне. Ну, было бы странно, если бы он этого призыва не осуществлял в рамках своего религиозного направления. А российские вайшнавы после вынесения такого странного заключения экспертов из Томского государственного университета обратились ко мне с просьбой сделать заключение специалиста уже на эту экспертизу. Когда я ее увидела, честно говоря, я была в изумлении о том, какие выводы в ней содержались, вообще как проводился анализ. И сделала заключение специалиста. С такой же просьбой они обратились к профессору Иваненко из Москвы, который сделал аналогичную работу, но немножко в другом ключе, но такую же. Ну, в общем, были разные перипетии, но в итоге обвинения с древней книги, комментариев к ней были сняты. В общем, я считаю, что это было большой победой. Из личного опыта хочу еще поделиться, что в мае этого года я выступала в суде города Йошкар-Олы, как приглашенный по ходатайству стороны защиты, то есть адвокатов, эксперт. В общем, там судили совершенно, на мой взгляд, замечательного человека. Я его первый раз там увидела, очень светлого человека, Максима Калинина, который был осуждался, по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации за экстремистские действия, только лишь потому, что он призывал молиться единому Богу Иегове, ну, как принято у свидетелей Иеговы. И вот я выступила в суде с достаточно длинными ответами, долгими на вопросы. Судья оказался очень восприимчивым к новым знаниям. И после этого было вынесено позитивное решение, все обвинения с этого юноши были сняты. Несмотря на то, что прокурор подала жалобу, но тем не менее все равно с него сняты обвинения. Кстати, на сегодняшний день идет аналогичное дело в Ахтюбинском суде, для которого я подготовила экспертизу, не знаю, вполне возможно, меня туда тоже вызовут, где женщина одна обвиняется примерно по такой же статье. И сегодня вот я узнала, что в Таганроге были избиты миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. То есть, к сожалению, мы видим большие административно-юридические нарушения в отношении представителей религиозных меньшинств. Я не буду больше продолжать эти примеры, потому что их можно было бы множить. Я считаю, что вот в принятии судьями решений большую роль играет экспертиза специалистов. Это лингвистическая экспертиза, которую всегда заказывают к филологам. Это психологическая экспертиза, которую всегда заказывают психологам. И это религиоведческая экспертиза, которую почему-то далеко не всегда заказывают религиоведам. Кстати, в нашумевшем деле, я не хочу его касаться, но просто скажу, с Пусси Райот тоже не было проведено нормальной религиоведческой экспертизы. Но это долго может занять обсуждение, поэтому я этого касаться не буду. И в этой связи я считаю, что религиоведческая экспертиза должна отвечать определенным критериям. Дело в том, что религиоведение – это наука, возникшая в рамках классической парадигмы, для которой объективность и доказательность являются основными критериями научности, как и для любой классической науки. В этой связи религиоведческая экспертиза должна носить, и, собственно говоря, носит научный характер. Она просто не может быть ни вненаучной, ни антинаучной, как, к сожалению, иногда приходится видеть, когда ее делает не религиовед. У классической науки имеется ряд критериев. Я не буду сейчас на этой теории останавливаться, потому что у меня просто нет времени. Я только приведу пример, каким образом, на мой взгляд, эти критерии могут работать при осуществлении конкретной экспертизы, например, по тому, является ли данная община людей, провозглашающая себя религией, действительно религиозной организацией. Тогда мы, осуществляя религиоведческую экспертизу, применяем основные признаки, принципы научности к анализу этой религиозной организации и получаем определенные результаты. Мы применяем, я только называю эти принципы, расшифровывать я их не буду, принципы верифицируемости, фальсифицируемости, объективности, рациональности, методичности, истинности, системности, изменяемости частей, интерсубъективности и аксиологической нейтральности. Ну вот, рассмотрим это на конкретном примере. Помимо анализа правоустанавливающих документов, мы анализируем данную общину, во-первых, с позиции структуры религии, во-вторых, типологии религиозных организаций и, третьих, классификации религии. Мы, религиоведы, все знаем, что с позиции современного религиоведения всем развитым религиям свойственна, в принципе, единая структура, состоящая из четырех элементов. Это религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения и религиозная организация как таковая. Рассматривая классификацию религии, мы тоже на сегодняшний момент достигшие уже в своей науке определенного уровня, разделяем условно все религии на ранние формы религиозных верований, на этнолокальные или народностно-национальные религии, на мировые религии, и сюда же мы включаем как последнюю группу, это новые религиозные движения, это те религии, которые возникли и существуют на протяжении только пока одного поколения верующих. Ну, таким образом, применяя эти принципы конкретной религиозной организации, вот эти подходы конкретной религиозной организации, мы, используя принципы научности, приходим к выводу, религиозна она или нет. Верифицируемость, то есть проверяемость. Это мы проверяем религиозную организацию на наличие в ней всех элементов религиозного комплекса, то есть религиозного сознания, религиозных отношений, религиозной деятельности, религиозной организации как таковой. Фальсифицируемость. Мы подразумеваем, что полученное нами знание может видоизменяться и дополняться с учетом развития данной религиозной организации. Объективность. Наше представление о конкретной религиозной организации совпадает с ее основными свойствами и характеристиками. Мы ничего не придумываем, не приписываем ей, не умалчиваем ни о каких ее свойствах. Рациональность, то есть перед нами стоит определенная задача, которую мы решаем путем определенных логических процедур и принципов формальной логики. Методичность. Мы логично и последовательно достигаем поставленной перед экспертом цели. Истинность. В экспертном заключении мы представляем наши данные о религиозной организации, соответствующими состоянию и функциям данной религиозной организации. Системность. В экспертном заключении информация должна быть четко структурирована, чтобы позволить сразу же определить то или иное свойство и характеристику этой организации. Изменяемость частей предполагает то, что мы можем менять какие-то частности, но общие наши выводы остаются неизменными. Интерсубъективность указывает на то, что содержащаяся в экспертизе информация о религиозной организации является общезначимой и свободной от личного мнения. И, наконец, аксиологическая нейтральность тесно связана с интерсубъективностью, подразумевает то, что мы свободны от личных пристрастий и лишь констатируем факты и совершенно не даем никаких оценок, хорошо это или плохо. Но, собственно говоря, эти принципы, я считаю, должны быть положены в основу научной религиоведческой экспертизы, которая бы существенно облегчила бы ситуацию в судах. Эта экспертиза должна быть независимой, то есть она не должна быть ангажирована ни какими-то государственными структурами, ни какими-то религиозными организациями. И в этой связи мы решили в настоящий момент подготовить все документы для создания в Москве независимого экспертного религиоведческого совета. Уже получено согласие 20 человек войти в этот экспертный совет, в том числе и присутствующий здесь кандидат философских наук Елены Нечипоровой, других специалистов в сфере религиоведения. Значит, этот совет будет состоять из религиоведов и юристов, которые специализируются в сфере государственно-религиозных отношений, которые будут находиться на позициях объективности, толерантности, гармоничного единства и соблюдения общечеловеческих нравственных норм, ценностей, а также будут вся их работа будет полностью соответствовать букве и духу закона. Только в этом случае экспертные заключения, рассматриваемые утверждаемым таким советом, будут корректными и имеющими вес как в религиозном, так и в юридическом и в религиоведческом сообществах, а следовательно и вообще в просвещенном обществе в целом, где мнения экспертов будут вызывать уважение и восприниматься основанием для формирования беспристрастного отношения к объектам экспертных исследований. Ну вот я сейчас вернусь в Москву, и в ближайшее время, значит, учредителем этого совета является Центр религиоведческих исследований «Религия Полис», и я думаю, что в ближайшее время, по моему возвращению в Москву, мы подадим документы на регистрацию нашего экспертного совета. Благодарю за внимание.